Песенку пришлите, пожалуйста. Сереж, возьми песню.
Киев бомбили, а им объявили, что Путин зовет их к себе.
С Божьей помощью мы как-нибудь попробуем российское вино от Владимира Путина.
Первый президент Чувашии в роли первого вольнодумца на Руси.
Мы видим достаточно сильный цементированный режим. Я не хочу заниматься прекраснодушием.
Внутренний фактор не рассматривать? Или надежда на него остается? Говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сейчас 17:05 в Москве и 10:05 в Нью-Йорке, где начинается экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Мы вам это заседание будем показывать в режиме реального времени. Вот в квадратике вы будете наблюдать за всей этой дискуссией под председательством Российской Федерации, поведение которой как раз и требовали разобрать несколько стран на этом заседании. Это Великобритания, это Эквадор, но это, конечно, Украина, которая стала жертвой чудовищного ракетного удара, от которого психологически люди в Украине не могут оправиться до сих пор. Я разговариваю, это невероятная травма, очень тяжелого характера. Сегодня мы с вами сразу же, вот я объявлю тему нашего опроса, это будет тема нашего сегодняшнего обсуждения. Есть ли надежда, что может разрушить этот режим? Все-таки это внешний фактор, это внутренний фактор, или его не может разрушить ничто. Ничто. Это три варианта ответа для сегодняшнего голосования. И я хочу, чтобы вы увидели сейчас фрагмент дискуссии, крохотный фрагмент дискуссии между аналитиками. Это Игорь Яковенко и Виталий Портников. У Игоря Яковенко еще остаются надежды на внутренний фактор. У Виталия Портникова никаких.
Я-то убежден, что если не то, что война перейдет на территорию России, она перейдет обязательно, но если война настоящая вспыхнет внутри России, не та война, которая происходит с Украиной, а если внутри России начнется война, то с Украиной Россия перестанет воевать.
Безусловно, я не вижу никаких оснований вообще обсуждать какую-либо вероятную войну с Россией. Мы видим достаточно сильный цементированный режим, поддерживающий большинством российских граждан из имперских, шовинистических соображений. Я не хочу заниматься прекраснодушием.
У меня совершенно другое представление о том, что происходит. Значит, я думаю, что в России все случается внезапно. И вот этот вот кажущийся монолит, на самом деле никакой он не монолит. Вот, и, так сказать, серьезное, первое серьезное, настоящее поражение, у меня ни малейших сомнений нет в том, что начнется процесс...
Поражение в чем?
Военное поражение.
Дальше оба собеседника объясняют свою позицию. Эти объяснения вы можете услышать на их каналах в ходе этой дискуссии. Но вот расклад голосов таков. Один за то, что это монолит, не пробиться. Второй за то, что все-таки могут быть некие обстоятельства внутри России, которые повлияют на то, что там начнется что-то вроде раскола и что-то вроде внутренней войны, которая будет не связана уже с войной в Украине. Вот, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему обсуждению, к нашему голосованию. Мы сегодня начнем эфир с того, что будем как-то пытаться все-таки коллекционировать свидетельства того, что есть какая-то надежда, есть на внутренний фактор. Мы начинаем с выступления, которое только сейчас стало достоянием гласности. Почему-то в телеграм-канале оно появилось, в телеграм-канале «Сердитая Чувашия» оно появилось. Это выступление сенатора Николая Федорова. Прежде он был первым президентом Чувашии. Он выступил на празднике, национальном празднике в Москве на ВДНХ 15 июня. И вот только сейчас было выложено его выступление, к которому, наверное, стоит прислушаться.
Многие приличные политики очень любили земледелие. Помните фильм «Москва слезам не верит»? Там есть Алексей Баталов, герой Алексея Баталова, Георгий Иванович, который вспоминает, что был приличный император римский Диоклетиан, который... устал от работы быть императором и ушел к себе в имение заниматься земледелием. овощеводством. Но дела пошли плохо после его ухода с трона. И делегация из сенаторов, кстати, Римской империи, приехала к нему в имение уговаривать его вернуться на трон. Он послушал их и говорит, это сюжет из фильма, в том числе и документальный сюжет, «Посмотрели бы вы, как у меня капуста красиво растет, тогда бы перестали меня уговаривать возвращаться на трон». И не поехал, не вернулся на трон. Но были и другие приличные политики, тот же самый непопулярный сейчас первый президент Соединенных Штатов, один из отцов-основателей Джордж Вашингтон, когда два срока отработал, ну, видимо, устал, не захотел на третий срок, хотя никаких ограничений не было там, только после Второй мировой войны появились ограничения на занятие должности президента, и уехал к себе на ферму в Вирджинию. И начал там производить зерно, зерновые культуры, овощеводство. Я там, кстати, был, потому что он начал производить и виски. Мне дали попробовать. Анатолий Геннадьевич, невкусно, мне не понравилось виски американское. Но я теперь понимаю, благодаря земледельцам вообще России и Чувашии, и благодаря тому, что, помните, пару лет назад на встрече со студентами наш президент Владимир Путин сказал, можете проверить, когда закончу политическую деятельность, наверное, я перейду работать в аграрный сектор. Мне нравится виноделие. Помните, не помните? Так что у нас есть надежда, что Бог даст с Божьей помощью, мы как-нибудь попробуем российское вино от Владимира Путина. Поэтому все будет хорошо.
И вот этот телеграм-канал «Сердитая Чувашия» считает, буквально подписывает вот этот блог так, что он отправляет в отставку Путина, Николай Федоров отправляет в отставку Путина. Интересно, что, может быть, вы к этому серьезно не отнесетесь, что вот так уж вы не вложите такого смысла в эти слова, но нужно знать личность Николая Федорова. Все-таки я его помню с начала 2000-х. Он был большим другом Егора Яковлева. Он был очень, мягко сказать, небольшим недоброжелателем Владимира Путина и его вступление в должность этого представителя ФСБ. Потом у него достаточно успешно все-таки складывалась карьера с точки зрения государства. Но я хорошо помню его взгляды. Он всегда отличался вольнодумством. И вот то, что он сказал крамолу и понял это, подчеркивает тот факт, что через два дня на сайте Совета Федерации появилось это его выступление, но в нем уже был вычеркнут вот этот пассаж, вычеркнут о том, что мы надеемся. Вот видите, вы это выступление есть на сайте Совета Федерации, но ничего близкого к тому, что мы увидим, будем надеяться, что увидим вино от Владимира Путина, здесь уже нет. То есть он понял, что эта фраза лишнее. Мы спросим наших гостей. С нами Денис Комарягин, главный редактор газеты «Псковская губерния». Здравствуйте, Денис.
Добрый день.
Вы, наверное, тоже Федорова помните еще во времена, когда он был, в общем, чуть ли не героем оппозиции. Наверное, помните, было такое время.
Слушайте, ну помню, да, когда оппозиция, ну, при власти еще была.
Когда она была при власти. Что вот сейчас, считаете ли вы, что что-то еще, какие-то ростки на этом поле, что вот это вот можно считать за симптом поднятой головы, то, что мы сейчас услышали?
У Федорова?
У Федорова.
Ну, хорошо, что она голова еще есть, но на самом деле-то я просто вспомнил, вот уже буквально когда начался эфир, я вспомнил, что Федоров же даже подавал иск к Владимиру Путину, насколько я помню, но так же быстро его отозвал, и вот и сейчас ляпнул вот это про вино, и так же быстро отозвал эту фразу с сайта Совета Федерации. Вот. Ну, а на самом деле ждать не ничего внутри России сейчас, в ближайшее время, конечно, нет никакого смысла. Мы с Виталием Портниковым, конечно, там несколько лет назад спорили по поводу роли России в отношениях с Украиной и по поводу того, как оппозиция влияет внутри. И, к моему сожалению, он в большей степени оказался прав, чем мы. Вот. И в ситуации с Россией я бы сейчас не рассматривал два фактора, внутренний и внешний. Я бы рассматривал другие факторы. Первый из них – это временной фактор. Вот, наверное, он может повлиять. Что касается внутреннего, внутри России, ну, невозможно сейчас действительно ничего исправить, и предпосылок к этому нет. Все, кто сидят в тюрьмах, безусловно, вынуждены говорить о том, что режим всех боится, а мы там из тюрьмы можем на что-то влиять. К сожалению, моему при всем уважении к смелости этих людей, повлиять из тюрьмы невозможно. Находясь политиком за рубежом, тоже повлиять сложно, в первую очередь даже потому, что наша оппозиция сама может переругаться в хлам, и те, кто находится внутри России, сейчас ненавидят тех, кто уехал, те, кто уехал, за это ненавидят их и так далее. Поэтому я не вижу внешний фактор со стороны оппозиции. Ну, что касается поражения России в войне, да, безусловно, это мы постоянно говорим. В каком варианте это возможно, я себе не представляю сейчас масштабного поражения.
Спасибо вам, Денис, за этот комментарий. С нами на связи Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо
Иван,
за приглашение.
Да, спасибо вам, что вы пришли. Я в обратном порядке начну. Вы видите, сейчас у нас в уголке этого экрана началось это заседание по требованию ряда стран, которое касается вчерашнего обстрела Киева. Мы приносим вам глубокие соболезнования и сочувствие тому, в какой ситуации вы сейчас оказались. Хорошо, что у вас есть свет, и вы с нами сегодня. Но, Иван, вы возлагаете скорее надежды вот на эти внешние факторы, которые мы сейчас видим перед собой, или, в обратном порядке я спрошу, вот такие проявления, как проявляет себя все еще Федоров, возможно, не совсем осознанно, вы не исключаете надежду на них тоже.
Видите, обратите внимание, мы ставим вопрос так, что есть надежды, возлагаем надежды на что-то. К сожалению, не осталось людей пока в Российской Федерации внутри, которые могли бы что-то изменить. Конечно, сработал каральный режим, нужно отдать должное, действительно, качество, зацементированная оппозиция, забетонированная. Кого-то выгнали, кого-то убили, кто-то умер, кто-то сидит, к сожалению, это вот такие реалии. Но если, давайте так, мы предполагаем, то действительно я больше склоняюсь к тому, что что-то должно произойти внутри, вот внутри Российской Федерации. Извне развалить не получится. Вспомните Советский Союз. Он же развалился изнутри, когда наросла какая-то критическая масса людей, которые хотели пить пепси-колу, носить джинсы, ездить за границу, а не видеть вот это вот политбюро, ЦК КПСС, серое пальто, кагибистов хмурых и так далее, и так далее. Поэтому еще раз, я возлагаю на внутренние процессы. Но опять же, чтобы внутренние процессы стартанули, российская оппозиция, которая находится в экзиле, должна сделать что-то чуть-чуть больше, чем просто ничего, к сожалению.
Спасибо, Иван. И вот сейчас мы покажем вам фрагменты, которые я бы назвала все-таки безнадежные, которые скорее чашу весов при нашем голосовании будут склонять в сторону не внутреннюю, в сторону отметания внутреннего фактора. Вчера, после того, как прозвучали вот эти страшные удары по Киеву и по другим городам Украины, Владимир Путин встречался с многодетными семьями. Это было так удивительно, этот праздник единения и счастья и с этими самыми семьями. Но вот несколько фрагментов, эпизодов встречи с этими людьми, которые уже знали о том, что произошло в Киеве и с этой больницей, мы хотим вам показать. Вот, например, вы сейчас познакомитесь с мечтами, которые просят у Владимира Путина реализовать эти семьи. Посмотрите пример такой мечты.
Можно я еще, пожалуйста, на правах многодетной мамы предложу? У нас на самом деле семья, в семье пропагандируется многодетность. У нас родители многодетные, мы многодетные с мужем. Денис тоже многодетный папа. А вот такая идея. На самом деле многодетной семье выйти куда-нибудь погулять, в какой-нибудь парк аттракционов, сходить всей семьей в цирк, в музей, да куда угодно. На самом деле очень финансово затратно. И у меня к вам идея. Давайте какой-нибудь один день в году, пусть это будет сегодня, да, сегодня у нас 8 июля, день семьи, любви и верности, сделаем для многодетных семей такой праздник, чтобы мы могли сходить погулять куда-нибудь, Бесплатно, потому что это очень тяжело на самом деле. Многодетной семье, чтобы куда-то пойти, на самом деле, сложновато это все финансово потянуть. А так у нас будет один день, когда мы можем куда-нибудь сходить. Порадовать детей, да.
Еще одна радость – праздник Дня семьи и верности.
Дети будут его очень долго ждать.
Я с вами согласен. Это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей. Она будет не только государство и местные органы власти мобилизовывать, но и сами семьи мобилизовывают. Потому что вы правильно сказали. И семья будет этого ждать, дети будут ждать. Ну, как... Потому что ведь все заняты, все работают. А так, если заранее знать это, да, можно всем подготовиться. Это хорошая идея. Да?
Спасибо.
Ну, это как Новый год, подарки и день семьи и верности, бесплатные качели. Но это будут дети ждать праздника.
Денис, я хочу с вами это обсудить. Вот предел мечтаний. Предел мечтаний. Раз в год. Ждать, как Новый год, когда этой семье многодетной разрешат пойти где-то бесплатно покататься в каком-то парке. И они счастливы. Вот они сидят, и они счастливы. И благодарят Владимира Путина за их счастливое детство. Вот что вы скажете? У вас слова есть какие-то для этого? Описание этих чувств? И они будут его цементировать дальше, как говорит Портник.
Я не скажу вам ничего нового, к сожалению. Эта система вырабатывалась еще в Советском Союзе. Полная зависимость от государства, бедность и отсутствие высокого уровня образования для того, чтобы управлять людьми. Понимаете, я как представитель одного из самых бедных регионов России могу вам рассказать, как люди живут и как они зависят от бюджетной сферы. И вот эти участники войны, как их родственники, точнее, как власти, с гордостью докладывают, что они привезли дрова семьям участников войны в Украине. Это достижение. Их снабдили дровами. И у кого даже не возникает вопрос, почему в 2024 году жители, это причем города, там, да, не деревни, почему жителям города надо возить дрова, и там до сих пор нет газа. Это в регионе, который находится на границе с Евросоюзом. Вот. И люди счастливы, и они у нас счастливы каждой копейки. Понимаете, у нас выборы продали за 5000 рублей. Все знают, как Путин перед выборами постоянно добавлял многодетным по 5000 рублей подкидывали, или семьям на подготовку детей к школе тоже по 5000 рублей. Вот за такие копейки мы продали, в общем-то, и возможность влиять.
Спасибо, Денис. Я хочу еще один фрагмент вам показать с этого замечательного семейного мероприятия. Еще раз хочу подчеркнуть, что это люди сидели, это было после обеда вчера, и они уже знали о том, что случилось в Киеве.
Владимир Владимирович, я от всей души рекомендую вам послушать, а лучше даже посмотреть этот клип. Я думаю, что вы получите массу позитивных эмоций. Вот ребята с конкурса подтвердят, нам все говорят спасибо, такая душевная, такая замечательная песня, видео получилось. У меня супруг очень талантливый человек, мне повезло. Да, и...
Уже 3 дня хожу, напеваю.
Да, и люди говорят, что действительно это хит какой-то вот прям всего этого конкурса получился.
Самое главное, что мы эту песню не высасывали с пальца, мы не придумывали, мы просто написали песню о себе. Я счастливчик, потому что у меня большая семья. Я счастливчик от того, что Россия – родина моя. Вот такие там строки в припеве.
Вы скиньте потом песню, ладно?
Обязательно.
А я попрошу, чтобы по основным каналам нашим погоняли и по радиостанциям.
Ну, то есть Владимир Путин действительно может попросить, чтобы песню поставили в ротацию музыкальных радиостанций. Интересно, что он не забыл об этом обещании и в самом конце. А за всем этим наблюдал, там сидела Голикова, и напротив Путина сидел Кириенко Сергей Владиленович. И в конце он обратился к Кириенко, и так мы узнали, что он его зовет Сережа и на «ты».
Песенку пришлите, пожалуйста. Сереж, возьми песню. Всего доброго. Желаю вам успехов.
Сережа пообещал ему песенку, но мы с вами имеем счастливую возможность послушать то, что дадут послушать Владимиру Путину.
Семья – это сила, Россия – это мощь, всех нас объединила любовь.
Я счастливчик, потому что у меня большая семья. Я счастливчик от того, что Россия – родина моя. Я
Вот теперь слушатели музыкальных радиостанций будут осчастливлены этой песней. Я счастливый, потому что у меня большая семья, и потому что Россия – родина моя. И еще одно симптоматичное было выступление на этой встрече. Как раз показали семью и маму участника специальной военной операции. И она рассказала, как они ее называют, и она рассказала, почему он стал таким.
И около меня рядышком сидит мой старший сын Роман. Офицер Вооруженных сил России, участник специальной военной операции. Хочу сказать про Романа, что он всегда тянулся вот ко всему военному. Войнушки, пистолетики. Ну, наверное, потому что дедушка с ним играл часто во все это. Он ему приносил какие-то там дубинки, хоть они были и поломаны, но тем не менее они были. Каски, бронежилет даже был. Когда-то однажды даже наручники приносил, и они играли с ним. Он ему вырезал автоматы, мечи. До сих пор все это хранится. Вот, наверное, это оттуда все пошло.
А вас сейчас в отпуск отпустили?
Да, сейчас я в отпуске нахожусь.
Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано. Но я это знаю. Будем работать над этим. Но то, что вы приехали, это здорово.
Ну, он это знает, потому что в этот же день семьи, там семьи вот этих мобилизованных требовали в очередной раз, чтобы их отпустили домой. Иван, вот я боюсь спрашивать, какое это впечатление на вас производит, но тем не менее, вы услышали уровень запросов этих людей, уровень их... Но они действительно счастливы, что они сидят с Владимиром Путиным, и что их песни, которые они написали всей семьей, будут даже крутиться на музыкальных радиостанциях. Это большой подарок от него. Вот еще раз, глядя на это общество, срез которого мы увидели, какой-никакой это срез, это победители семейного конкурса, что вы скажете, есть ли просвет тут?
Господи, вы меня заставили смотреть такую вещь, я не пойму, за что вот этот вот клип, вот это дичь,
конечно, страшная была. Еще и это, да.
Да,
это садизм,
как-то, простите. Как-то оно было все не очень патриотично, как-то оно все в американском стиле, таком англосаксонском стиле, одежда, вот, традиционная одежда, где традиционные мотивы, этого всего не было. Действительно смешно. Смотрите, на самом деле все это представление было только для одного зрителя. Один зритель – это Владимир Путин, который сидит во главе стола, и ему показывают самые элементарные, самые простые просьбы его народа, которые он может удовлетворить даже не вот так, это просто еще даже проще. Песенку, пожалуйста. Кстати, что меня удивило, когда он сказал, сбросьте мне песенку. Куда ему сбросить? У дедушки ж нету телефона, он гаджетами не пользуется, это непреложный факт. Он мог сказать, распечатайте мне песенку. О, вот это действительно было правда, потому что, еще раз, он гаджетами не пользуется, потому что считает, что англосаксы, ЦРУ, Ми-5, Ми-6, все его прослушивают.
Иван, поэтому, может, это было, да. Может, это опять был не Путин?
Нет, 100%. Он еще раз, вот когда он сидит на удалении от всех, что меня порадовало еще? Человек, который пришел с войны, он ему рассказывает, Путин рассказывает, что надо бы как-то систему отпусков наладить. Ну, видно, что человек сидит, клепает глазами, больше ему сказать нечего. Войнушки, войнушки. И вот дедушка ему приносил наручники, сломанные дубинки. У меня первая мысль, что дедушка у молодого человека был вертухаем. Скорее всего, был охранником где-то в тюрьме, на зоне, потому что он точно не был военным. Дубинка, наручники, каска, бронежилет, атрибут действительно вертухая в местах не столь отдаленных. Поэтому еще раз, зрелище удручающее, шоу только для одного зрителя, чтобы удовлетворить его маленькое эго.
Иван, спасибо большое вам за этот комментарий. И Денис, вот вы, кстати, проголосовали, Денис, тут вот в нашем чате?
Еще не могу, фактор. Меня с телефона не очень
ладно,
удобно.
Ладно, тогда я вам расскажу результаты. Смотрите, что происходит у нас. Режим разрушит скорее внешний фактор 33, внутренний фактор 35. Не разрушит никакой 32. Голоса на удивление делятся прямо. Даже и не скажу, это погрешность, что внутренний фактор 35. Вот что вы об этом скажете? Что люди думают ровно в пропорции... Треть.
Именно абсолютно это и говорит о том, что никто ничего не знает. Все, кто говорят, все эксперты, они опираются на какой-то свой опыт. Я, безусловно, не историк, но, понимаете, мы можем найти кучу примеров, когда, там, допустим, в Северной Корее этот режим не меняется там, десятилетиями, там, в Советском Союзе. Безусловно, это, конечно, был внутренний фактор, с одной стороны, но это я бы его, опять же, назвал временной фактор, потому что это были гонки на лафетах, мы это прекрасно помним. И я думаю, что и в России, к сожалению, нам придется ждать именно этого. Вот. Но при этом надежда-то должна быть. Поэтому люди себе придумывают или внутренне, или внешне. Ну, что-то должно поменять. Вот. Это ожидание перемен, оно и вызвано тем, что мы ищем какие-то варианты. Я как бы проголосовал бы за третий, но, безусловно, время все равно этот режим должно поменять, потому что пока он вроде бы не северокорейский, мы и даже не белорусский, мы как бы не видим предпосылок к тому, что власть планирует передавать наследство.
Спасибо, Денис. И с Иваном хочу обсудить картинки, которые мы сейчас видим на экране. Небензе передает слово председательствующей. Небензе, у нас еще, может быть, будет шанс его услышать, передает слово представителю Франции. Мы догадываемся, что говорит представитель Франции. Как вы вот описываете, во-первых, всю эту... Как вы воспринимаете эту картинку, когда Россия председательствует в Совете Безопасности по вопросу жалобы на Россию? Это раз. И во-вторых, как вы оцениваете, мы с вами еще этого не обсуждали, все последние истории, связанные со словом «поиски мира»?
Ой, ну это действительно сюр какой-то, когда Российская Федерация вот председательствует и когда отпирается, это не мы, это все преступный киевский режим. А в комментариях у простых российских граждан есть много там скриншотов из разных пабликов. Так и нужно, нужно добавить, мало сделали, нужно, чтобы долетело, давайте еще Искандер, давайте баллистику. То есть, опять же, какой-то сюрреализм, к сожалению. Много погибших, много раненых, и до ночи разбирали завалы, сейчас продолжают разбирать завалы. То есть, ну, он просто еще раз, в очередной раз показал, что это бесполезная организация. Полностью импотентна, бесполезная. И от нее ожидать ничего не приходится.
Спасибо вам. Спасибо вам, Иван. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на Ютубе.